Их делегация Квитте во главе с молодым идеологом и оратором Кокошкиным сразу приняла вызывающий тон, требовала не устройства делового правительства, но учредительного собрания, но амнистии террористам, не оставляя нынешней власти ни авторитета, ни места вообще. Да иначе, что бы сказали слева? Пойдя на малейшее сотрудничество с Витте, чем бы тогда кадеты отличались от правых? Увы, левым не угодили все равно. Едва только учредили кадетскую партию, как московские освобожденцы стали из нее выходить, а петербургские, не попавшие вовремя на поезд, теперь и вовсе не входить. Союз освобождения хлестал налево и шел едва ли не за советом рабочих депутатов. Даже самые отрицательные переговоры с Витте социал-демократы признали постыдным шагом, сделкой буржуазии с правительством за счет народа и стремлением уцепиться за министерские посты. Напротив, Шипов объяснял кадетов так. «Эта партия объединила лучшие умственные силы страны, цвет интеллигенции, но политическая борьба для них являлась как бы самодавляющей целью. Они не хотели ждать, пока жизнь будет устраиваться, постепенно обсуждаемая в ее отраслях специалистами сознанием и подготовкой, но как можно быстрее и как можно жарче вовлекать в политическую борьбу весь народ, хотя бы не просвещенный. Они торопили всеобщие выборы в обстановке как можно более возбужденной. Они не хотели понять, что народным массам чуждо понимание первого начала проблем государственной жизни, да и самого государства. И тем не менее спешили возбудить и усилить в народе недовольство, пробудить в нем эгоистические интересы, разжечь грубые инстинкты, пренебрегая народным религиозным сознанием. К религии кадеты были, если не враждебны, то равнодушны. Их безрелигиозность мешала им понять сущность народного духа. Из-за нее-то, искренне стремясь к улучшению жизни народных масс, они разлагали народную душу, способствуя проявлению злобы и ненависти – сперва к имущественным классам, потом и к самой интеллигенции. Гучков. Я никогда не скрывал своего безусловно отрицательного отношения к партии КД. Я считаю, что эта партия сыграла роковую роль в истории нашей молодой политической свободы. Я присутствовал при ее зачатии и рождении и сказал в свое время слово предостережения. Эта партия ловко подсела на запятки русской революции, приняв ее за триумфальную колесницу, которая довезет их до вершин власти, и не заметив, что это просто дрянная телега, которая в конец завязла в кровавой грязи. День открытия Первой Думы, 27 апреля 1906 года, стал не днем национального примирения, но днем нового разгара ненависти. Кадеты шли на открытие Думы, размахивая в такт шляпами, политические солдаты. Дума, избранная по пробному виттевскому избирательному закону и частью из людей, чуждых всякой законности, никак не пыталась сама себя сдерживать и требовала не меньше, как все. Ни полвся, ни четверть вся. Вопреки Конституции, Первая Дума впала в соблазн представлять всю волю народа и государственную волю одной собой, как новая самодержица. И Кокошкин доказывал, что Дума не обязана выполнять ничьих в стране постановлений. Лишь через 30 лет поздним умом эмиграции вспоминал, да не типичный кадет, а умнейший из них, Маклаков. В 1906 году революции не было. Начиналось выздоровление. Монархия уступила свою главную привилегию самодержавия. Она отказалась и от другого устоя, который тяжелым ярмом давил на всю русскую жизнь от сословного строя. В программе правительства появилась старая программа либерализма и постепенный переход земли к крестьянам, и развитие повсюду самоуправления, законность, независимый суд, просвещение. Общество в лице Думы получило возможность контролировать проведение этой программы, ставить преграду реакционным уклонам, даже брать на себя инициативу реформ. Почему же с самого первого дня, даже раньше первого заседания Думы, она вместо сотрудничества объявила власти войну? Вместо того, чтобы взять на себя неблагодарную, но почетную роль умерять безрассудное нетерпение общества, сама его подстрекала. Ни о какой постепенности реформ она не хотела и слышать. радикальные изменения еще не испытанной Конституции, установление полного народоправства, единовременное и массовое отчуждение частных земель, образование правительства из представителей Думы и ей подчиненного были ее первыми требованиями. Уступить им значило бы приблизить революцию на 11 лет. Правда, социал-демократы-меньшевики с колебанием, остальные левые вполне уверенно, зовя и понукая революцию вернуться, объявили бойкот Первой Думы. От этого кадеты внезапно для себя оказались с голым левым боком, оказались очень левыми. Единственные, кто беззастенчиво владел европейской тактикой выборов, они захватили больше трети Думы, стали в ней самой многочисленной фракцией, но не клонились помышлять о нормальной законодательной работе в ее позорной умеренности. Победа на выборах затмила им глаза, обещала также легко свалить и власть. Они не хотели быть осмотрительными и тратить 4 года на то, чего можно натиском достичь в 4 недели. И когда Милюков на преддумском кадетском съезде, впервые проявляя свои сильные копыта торможения, попытался свернуть партию с крылатого революционного пути на скудный парламентский, он получил отпор сокадетников игнорировать правительство, игнорировать законы, изданные после 17 октября, игнорировать Государственный совет, провести программу в форме ультиматума. Если правительство не уйдет, воззвание к народу, умереть за свободу. Элоквентный Родичев: «Дума разогнана быть не может. Сталкивающийся с народом будет столкнут в бездну». Кизеветтер: «Если Думу разгонят, это будет последний акт правительства, после которого оно перестанет существовать». В духе того и седовласый, вальяжный председатель Первой Думы Муромцев, уже готовясь стать первым русским президентом, не желал общаться и разговаривать с министрами и даже запретил называть их правительством. Маклаков объяснил Муромцева так: «Тип, которому нужен парламент. Для формулирования своих убеждений им нужны постановления коллективов, защищать свое мнение с яростью, пока не состоялось решение, а потом повиноваться беспрекословно. Такие могут требовать в речах того, что заведомо невозможно, и создают иллюзию, и сами верят, что реакция помешала им дать стране нужное благо. Личной ответственности на них не лежит никакой, оценку себе ищут в газетных отзывах». В первом же адресе на имя монарха эта неврастеническая дума разговаривала с верховной властью ультимативно. Та отвечала Думе наставительно, как подчиненному учреждению. Друзья слева, сплоченные кавказские социал-демократы, разжигали кадетов, и Дума требовала амнистии к террористам и цареубийцам, сама отказываясь вынести моральное осуждение террору. И так это прочно сидело в кадетах, что кадетский патриарх Петрункевич, с миротворчества которого начата эта глава, воскликнул: «Осудить террор никогда, это была бы моральная гибель партии». Однако этой Первой Думе и этому кадетскому большинству все еще серьезно предполагалось поручить сформировать правительство и далее вести Россию. Шли тайные переговоры при дворе. Сновали и встречались министры. Также тайно встречался с ними Милюков, управлявший Думою из буфета и журналистской ложи, ибо не попал депутатом ее. Милюков уже рвался получить премьера, но переговоры оказались тщетны. Кадеты отказывались отречься от всеобщего принудительного отчуждения земли. Роспуск Думы все более проступал. И на эту роль, заменить Горемыкина на посту премьера и распустить Первую Думу, верховной властью был определен Шипов. И что ж, противник Конституции, всех партий вообще, а кадетской в частности, заявил государю, что роспуск уже собранной, пусть агрессивной, Думы представляется ему несправедливым и даже преступным. 17 октября он, по высочайшему повелению, как и все подданные, принял Конституцию и считает нужным быть верным ей, и ничего другого не ждет от самого государя. По его мнению, Дума была бы много умиротворена, если бы правительство продолжало развивать начало манифеста, а не отступало от них. Теперь уже возглашены и основные законы, по которым власть разделяется впредь между государем, Думою и Государственным Советом. И в тронной речи объявлено, что день открытия Думы есть день обновления нравственного облика русской земли. Равно не может Шипов принять на себя и руководство предлагаемым коалиционным правительством, но считает, что очень отвечало бы духу времени правительство, возглавляемое кадетами. Оно вырвало бы их от антигосударственных элементов из безответственной оппозиции и делало бы государственной партией. Может быть, они сами тогда распустят Думу, чтобы освободиться от левого крыла. На вопрос государя о возможном главе такого правительства Шипов ответил, что самым влиятельным, талантливым и эрудированным среди кадетов надо признать Милюкова. Однако в нем слабо развито религиозное сознание, то есть сознание нравственного долга перед высшим началом и перед людьми, а потому, стань он премьером, его политика вряд ли способствовала бы духовному подъему населения. Кроме того, он слишком самодержавен и будет подавлять товарищей. Шипов рекомендовал Муромцева. Но захваченные резким левым вихрем и слева свернутыми головами, способны ли были кадеты взять на себя то государственное бремя? Министр внутренних дел Столыпин уверен был, что не смогут, что свалится под откос. Человек действий он не мог допустить такого опыта. Пусть несут, куда понесут, когда все вместе разобьемся, тогда поймем. Под влиянием Шипова государь как будто и склонился создать кадетский кабинет, но лишь неделю думал так. Тем временем террор продолжался. Тем временем встревоженные кадеты осудили Милюкова, до сих пор скрывавшего от фракции свои тайные переговоры с министрами. Тем более вздыбилась фракция против тормозных усилий Милюкова задержать такой неопарламентский прием, как воззвание к народу, по аграрному вопросу, в постоянной заботе кадетов будоражить крестьянство. Обратите в их пользу земли казенные, удельные, кабинетские, монастырские, церковные и принудительно отобрать частновладельческие. 66-летний премьер Горемыкин, умеренный, виловатый, со спокойствием, отработанным долгой службой, ничему не удивленный, ничем не взволнованный, ибо все в истории повторяется, и силы одного человека недостаточно, чтобы повернуть ее, все эти месяцы видел, что с Думой работать никак не удастся, но продолжал невозмутимо работать, поскольку так сложились обстоятельства, и пока того хотел государь. Теперь же Дума переступила через край, а у государя, как видел Горемыкин, было желание, но не хватало решимости Думу разогнать. Мелькали ужасные видения 1905 года, которые могли взметнуться с еще большей силой. И тогда старик решился на самое большое усилие своей жизни. С фамильным образом он приехал на прием к государю и вместе с ним молился о Господнем содействии и просил повеления себе распустить Думу, уйти в отставку, а бразды передать из своих усталых рук в твердые руки молодого решительного Столыпина. И, получив таковое повеление, он отправился к себе, отдал распоряжение о роспуске, сам же сказался в нетях и не велел прислуги искать и звать себя ни по какому вызову. Действительно, в тех же часах государь усомнился в отчаянном решении и вызвал Горемыкина передумать, а Горемыкина нигде не было. Столыпин же успокоил Думу, встревоженную слухами, распустит, останемся в кресле сидеть, как бывало римский сенат, апеллируем к стране, вся страна поднимется, да никогда не посмеют. В воскресенье, 9 июля, расставил солдат близ Таврического дворца, повесил большой замок на двери, а по стенам царский манифест. Выборный от населения, вместо работы строительства законодательного. И что ж теперь было кадетам? И как же им перед революционной Россией? С воскресного утра кинулись собирать депутатов, а тем временем в запертой квартире на пыльном рояле набрасывали новое воззвание, и Винавер находил, что в проекте Милюкова нет стихийно негодующей силы, а надо, чтобы крик возмущения прозвучал, как блеск молнии. Окончательно составили воззвание Винавер с Кокошкиным. Но из воззывов Милюкова так и осталось не платить податей, впрочем, прямые налоги составляли ничтожную часть бюджета, и не давать государству рекрутов. Впрочем, их набор наступит лишь в ноябре. А уже раньше было задумано у них на случай разгона всем ехать на вольную финляндскую территорию в Выборг. Оглядчивые депутаты-крестьяне, к кому и было все Милюковское воззвание, увы, не поехали ни один. Поехало около трети думы, самые пылкие, из них человек 30 скрылись потом. В тот же воскресный вечер открыли заседание в отеле «Бельведер», и председательствовал все тот же благообразно непременный Муромцев. Приехали и трудовики, легальные эсеры, и социал-демократы, однако резервируя вооруженное восстание. Выступали Кокошкин, бессменный Петрункевич, Френкель, Герценштейн, Йолас и лидеры трудовиков Брамсон и Аладдин. И все пылали негодованием, и никто не мог предложить разительные меры, убийственные для правительства. Такой манифест, какой получался, за него народ не прольет крови, увы. Объявить себя учредительным собранием, присвоить себе функции правительства, считать себя полной думой и от нее не расходиться. Жордания, социал-демократ. Хоть здесь треть думы, но именно те, которые по праву являются. Рамишвили, социал-демократ. Еще недавно мы были уверены, что не вернемся домой без земли и воли. Но, презрительно, вы на решительные средства не пойдете. Трудовики. Дело народа в руках самого народа. Армия с оружием в руках, защищать дело свободы. Правительство больше не правительство. Повиноваться властям преступно. Но что же делать? Опять оставалось не платить подати и не ставить рекрутов, не желая замечать, что эти удары по всему государству, а не по правительству. Всеобщую забастовку, вооруженное восстание. Мы не можем призывать к восстанию, это будет провал конституционализма в России. Винавер, кадет, ехать назад в Петербург, и пусть нас там целиком арестуют. Это будет хороший символ и возбудитель для общественной борьбы. Настроение падало. Гредескул, кадет. В конце концов, мы не призываем ни к чему страшному. Пассивное сопротивление вполне конституционно. Есть еще мера. Призвать народ воздерживаться от казенного вина. Кто знает русские привычки, хорошо посмеется. Нет, падало настроение. До разгона казались себе и противнику страшными, а вот ощущение банкротов. Усилялись разногласия, обсуждали постатейные, и, может быть, никакого выборгского воззвания принято бы и вовсе не было, не явись в гостиницу губернатор. Господа, надо немедленно закончить заседание, ведь Выборг — крепость, в любую минуту могут объявить на военном положении. Да-да-да, нельзя злоупотреблять гостеприимством финских друзей. Что ж, подчинимся непреодолимой силе. Поспешно надевал пальто и уходил из президиума несбывшийся президент или премьер-министр России Муромцев. Многие из тех, кто подписал выборгское воззвание, совсем не согласны с ним. Уже спорить времени не осталось, а проголосовали чохом. Все как есть. И приняли. Народу от народных представителей. Граждане всей России, крепко стойте за попранные права. Перед единой и непреклонной волей народа никакая сила устоять не может. Выборгское воззвание никого не увлекло, никого не испугало. И даже жалостью своей успокоило власти. Они-то ждали революции. Так закончился первый экзамен новосозданной партии народной свободы, проигранным первым русским парламентом, где кадетам так легко досталось и так легко упустилось большинство.